Всех я вас очень рад видеть в этот субботний день. И сегодня я хочу вместе с вами, мои милые братья и сестры, обратить внимание на некоторые очень важные истины Священного Писания, напомнив о том, о чем мы говорили с вами в прошлую субботу. Вы помните, мы говорили с вами о Моисее, который встретился с Господом в пустыне. С Господом, который представлен был Моисею в виде горящего куста. Какими словами Бог начал говорить с Моисеем? Помните? «Я – Бог Авраама, Исаака и Иакова». И мы с вами в конце проповеди сделали вывод, очень важный вывод. Почему Бог обратился к Моисею с такими словами? Потому что народ, который был выводим им из рабства, должен был выполнить миссию. Он должен был осуществить служение спасения этому миру. И очень важно было, с каким фундаментом народ приступает к этому служению. На каком основании народ будет это служение начинать. И это основание необходимо было заложить и для Моисея. Поэтому Господь говорит, я Бог Авраама, а Моисей хорошо знал жизнь Авраама, да, жизнь, исполненная веры, жизнь, исполненная покорности Богу. Авраам, выйди из родства твоего. Представляете, все бросить и пойти, да, все бросить и пойти. Я иногда думаю, сейчас к нам, если сказать, брось все, пойдем. Ой, такой будет скандал, это вообще, это будет кошмар и ужас. Авраам покорился Богу, несмотря ни на что, на свое имение он был человеком не бедным. Он встал и пошел. Он говорит, я Бог Исаака. И Моисей знал о жизни своего праотца Исаака, который на горе кормил был принесен в жертву. Фактически был принесен в жертву. Только благодаря тому, что Богом была остановлена рука Авраама, отца его. Он был замещен на этом жертвеннике жертвой. Да? Зачем нужно было подвергать эту семью такому стрессу, мы с вами говорили, да? Для того, чтобы они на собственном своем жизненном опыте испытали то, что они должны будут проповедовать в народах. Что они должны будут передать своим детям. Исаак лично должен был понять, что это значит. Меня сняли с жертвенника, а вместо меня кого-то положили. На своем собственном личном опыте он должен был это испытать. И мы с вами должны испытать то же самое. Как это мы сошли с креста, а вместо нас к этому кресту был прибит наш Спаситель Иисус Христос. Поэтому личность Исаака была связана с личностью кого? С личностью нашего Господа Иисуса Христа. И, конечно же, я Бог Иакова, он говорит. И Моисей хорошо знал, что произошло в одно время с Иаковом. Он знал этот обман, он знал это бегство, он знал эти все жизненные переживания. И самый яркий опыт в жизни Иакова – это ночная борьба, это ночь борьбы, да? Это когда на него кто-то напал, и он со страху подумал, что это его брат Исав, наконец, настиг его, и сейчас он его убьет. И он начал бороться за свою собственную жизнь, применять свои усилия, но в один прекрасный момент понял, что тот, против кого он борется, бессмысленно бороться против него. Он силен. Он увидел, что это не Исав. Он увидел, что это некто. Некто ему неведомый, которого он не знал, но открывшийся ему в этой битве, открывшийся ему в этой борьбе. Я видел Бога лицом к лицу, он говорит, и сохранилась душа моя. Это был ярчайший случай, когда Иаков смирился, когда он покорился, когда он покаялся, он был превращен из обманщика в победителя. Да? И вся жизнь его дальнейшая была жизнью победы над злом, над грехом. Я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Я Бог творения, я Бог веры, я Бог спасения, я Бог жертвы, я Бог покаяния, я Бог смирения, я Бог любви, я Бог прощения. Вот какую информацию передал Бог Моисею, когда отправлял его на великую миссию вывести народ из рабства. И Моисей с честью выполнил это. Но вы знаете, когда мы встречаемся с числом 3, а оно в Священном Писании очень часто употребляется. Я ни в коем случае не хочу вас в какую-то нумерологию втянуть. Нет. Просто в Священном Писании очень часто встречается число 3. И это число очень часто говорит нам о том, насколько важно на это обратить внимание. Я Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Я Бог Авраама, Исаака, Иакова. А где еще в Священном Писании есть место, которое тоже очень важное, очень серьезное и связано с числом 3? Особенно адвентисты седьмого дня должны на это число и на это место обратить внимание. Что?
Трехангельская
весть. Весть первого, второго и третьего ангела. Где записана эта трехангельская весть? Очень важно адвентистам седьмого дня это знать. Почему? Если вы внимательно посмотрите на нашу кафедру, вы увидите на ней эмблему. Вы видите эмблему? Что вы видите интересного в этой эмблеме? Есть 3-4 очень важных элемента в этой эмблеме. 4 очень важных элемента. Эти 4 элемента лежат в основе церкви адвентистов седьмого дня. Что это за элементы? Библия. Правильно? Дальше. Крест. Дальше. А? Трехангельская весть. Вы видите, да? 3 полосочки. Трехангельская весть и еще 4-й элемент. А ну найдите его. Еще 4-й элемент. Где? Огонь. Пламя. Но в этом пламени указано на трехангельскую весть. А еще есть. Вы посмотрите на эту трехангельскую весть. Посмотрите, она как будто бы обвивает. Да? А, вот это очень важно. Эта трехангельская весть обвивает весь земной шар. Адвентисты седьмого дня должны знать свою эмблему. Эта эмблема представлена во всем мире. Весь мир знает, что это эмблема адвентистов седьмого дня. В этой эмблеме сосредоточено все наше вероучение, вся наша миссия, все наше предназначение. И центром нашей миссии как раз является и эта трехангельская весть из книги Откровения. Потому что, когда я вам говорил в прошлый раз о Моисее, об Отце, Сыне и Святом Духе, об Аврааме, Исааке и Иакове, я должен обязательно закончить этот путь. И заканчивается этот путь опять с цифрой 3 на трехангельской вести. Вы знаете, мы можем быть всю жизнь адвентистами седьмого дня или людьми, ожидающими скорое второе пришествие Иисуса Христа, и не знать, оказывается, что лежит в фундаменте всего вероучения адвентистов седьмого дня. Многие в церкви находятся, просто им нравится. Вот они пришли в церковь адвентистов седьмого дня, люди понравились. Хорошо, я здесь, потому что у меня есть друзья. Другие придут, чем еще в субботу заняться? Пойду в церковь, да? Третьи еще как к какому-то развлечению относятся. И вот только небольшая часть, извините меня за эту откровенность,
братья и сестры, только небольшая часть из адвентистов седьмого дня находится здесь, в этой церкви, для того, чтобы следовать миссии этой церкви. Для того, чтобы следовать этой трехангельской вести, взять ее и отнести эту трехангельскую весть людям, которые ничего не знают о том, что Господь грядет на эту планету, и Он будет эту планету судить. По каким принципам Он будет судить эту планету? За что Он будет судить эту планету? И кто будет на этом суде оправдан, а кто будет осужден на этом суде? В этой трехангельской вести из книги Откровений открыта эта истина. И я сегодня, мои милые братья и сестры, хочу, чтобы мы вместе с вами всю эту трехангельскую весть рассмотрели и нашли бы себя в этой трехангельской вести. Увидели бы себя в этой трехангельской вести. Определили бы себя в группу людей, которые просто занимают свое свободное время, и люди, которые пришли сюда выполнить божественное поручение. Я в своей жизни уже определился, давно определился, 21 год тому назад. Я тогда вышел на улицу, помню, я еще курил, у меня сигарета была в руках. Я уже ходил 3 месяца в церковь. Меня не крестили. Я очень хотел креститься, а мне говорили, когда соску свою бросишь, тогда будем думать. Я бросил соску. Я уже без соски ходил в церковь. Да? А меня опять не крестили. Давай, дружок, займись Библией. Вы знаете, тогда я помню, я вышел во двор своего дома, прогуливался там и сказал, я шел просто, и передо мной на дорожке лежала щепка какая-то, ветка, щепка деревянная такая. Я шел и просто взял эту щепку, пнул ногой. И я, когда ее пнул ногой, она так улетела, вообще неожиданно для меня, в сторону. И я сказал тогда: Господи, я желаю быть вот этой щепкой у Тебя. Куда Ты меня пошлешь служить, там я буду, Господи, и там я буду провозглашать Твои Евангелие. Я тогда сделал в своей жизни выбор. И я благодарю Бога, что я до сих пор этому выбору следую. И знаете, в чем заключается моя миссия? В чем я вижу свое пасторское служение? А? Вот некоторые ждут одно, другие другое. А вы знаете, чего я хочу? Как вы думаете? Я хочу, чтобы моя церковь вся пошла, неся эту трехангельскую вещь. Чтобы каждый член моей церкви встал перед Господом и сказал: Господи, вот я, пошли меня. Я пойду проповедовать Твое Слово. Но я боюсь. Чего боюсь? Если сейчас я, например, дам клич, кто хочет, да? Многие поднимут руку. Давай я. Да? Давай я. Это все равно, что, знаете, едешь за рулем, и с тобой сидит автобус людей, да, и ты крикнул: кто хочет порулить? Кто хочет поехать? И из автобуса 5-6 человек: давай я. Скажите, пожалуйста, а вы со спокойным сердцем уступите?
Нет.
Руль? А? Педали, руль, коробку передач. Да? А дорога, знаете, какая? Серпантин такой, с этой стороны пропасть, с этой стороны пропасть. Да? Вы со спокойным сердцем так сказали: ну и садись. Я посижу там где-нибудь на заднем сиденье. Нет. Вам будет очень страшно, правда? И мне бывает порой очень страшно. Призвать на служение людей, не зная, а этот человек владеет этой трехангельской вестью. Он озабочен этой трехангельской вестью. Он понимает эту трехангельскую вещь. Он хочет эту трехангельскую вещь отнести людям. Или какие-то другие мотивы руководят. Мои милые братья и сестры, я сегодня выступаю перед вами с этой кафедры в святое место, которое очень горячее. Почему? Потому что Бог говорит с этого места. Потому что это место рупор, чтобы имеющие уши, что делали? Слышали. И я сегодня хочу вместе с вами изучить, пусть не на 100% и не во всей глубине, но основные моменты подметить, чтобы адвентист седьмого дня четко и ясно представлял для себя, что такое трехангельская весть, к чему эта трехангельская весть призывает, куда эта трехангельская весть ведет. Вы готовы, мои братья и сестры?
Да.
Хорошо, тогда мы идем, да? Как вы сказали, это, мои дорогие друзья, какая весть из Откровения? Какая глава из Откровения? 14. Совершенно верно. Это 14 глава из книги Откровения. Давайте мы будем с вами читать. Это 6 стих. С 6 стиха мы начинаем эту трехангельскую весть изучать. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо, и землю, и море, и источник Его. Это весть первого ангела». Давайте мы на нее обратим наше пристальное внимание, потому что здесь есть очень много фраз, над которыми стоит поразмышлять. И первая фраза, которая бросается нам в глаза, да? Что держал ангел в своих руках? Написано «Вечное Евангелие», «Вечное Евангелие». Друзья мои, ну со словом «Евангелие» нам все понятно. Да, я вам много раз говорил, как это слово появилось вообще, Евангелие. Мы знаем, что это благая весть, да? Это весть радости, это весть надежды, да? Это весть спасения. Вот что значит «Евангелие», да? Но посмотрите, почему-то здесь еще этому слову «Евангелие» присвоено какое слово? Вечное. Я все вижу. Все вижу я. Садись, пожалуйста. Какое слово присвоено слову Евангелие? Вечное, друзья мои. Как вы понимаете слово вечное?
Было всегда, сейчас есть и будет всегда.
Оно было всегда, есть и будет всегда. Ну, вот это традиционное наше понимание, слово «вечное».
Оно сошло от вечного Бога.
Да, оно сошло нам от вечного Бога и так далее, и тому подобное. Вот, вы знаете, конечно, хорошо, что вы понимаете, что оно вечное в том смысле, что упразднить это Евангелие никому никогда не удастся. Но хочу вам открыть небольшую библейскую тайну. Дело в том, что слово «вечное» в Священном Писании далеко-далеко не имеет смысла «бесконечное». Понимаете? Слово «вечное» не означает в Библии «бесконечное». То есть мы с вами привыкли понимать, что «вечное» – это значит «никогда не кончающееся». Это значит «никогда не умолкающее». Это будет всегда-всегда-всегда-всегда-всегда. А мы видим в Священном Писании, например, такие тексты, и мы с вами с ними столкнемся. И дым мучений их будет восходить во веки веков. То есть вечно будут мучиться. И на этом учении были основаны многие вероучения многих знаменитых конфессий. Не будем называть ими и показывать пальцы. Понимаете, да? И когда заходишь в храм, и когда выходишь в храм, вот эти перекореженные лица, я помню опыт такой, да? И вот это мучение, да? Это мучение вечное, вечное. Мученики будут вечными, вечными. Черти со сковородками, с вилами, там огонь неугасимый и так далее и тому подобное. Но если мы внимательно будем изучать Священное Писание, то мы узнаем с вами, что у Бога любви вечных мучений в нашем смысле слова быть не может. Бог не садист. Да? Бог не садист. Но тогда что за смысл в этом слове? Дело заключается вот в чем. Вот, например, мы говорим по-русски. Ну, человек умирает, например, в 70 лет, да? А мы говорим, ну, это его век. Мы с вами знаем, что век это 100 лет, а не 70. Но мы почему-то говорим, это его век. В Священном Писании поддержана именно эта идея. Вечным является то, что на протяжении определенного времени и заканчивается вот на этот промежуток времени, вот это является вечным. Бумагу мы зажгли, она горит, там, например, листочек горит. Вот пока он горит, да, он горит, но когда он сгорел, уже ни дыма, ни огня у него нету. Вот это его век, вот этот промежуток. Человек родился и умер в 75 лет. Это его век. Священное Писание поддерживает это слово «вечное» в этом смысле слова. Ни в коем случае не бесконечное, а имеющее свой определенный конец. В каком смысле? А в том смысле, мои милые друзья, что Бог бесконечно обращаться к грешнику с просьбой выбрать его, усвоить Евангелие, принять эту благую весть не будет. Библия говорит, Бог долготерпелив, но нигде вы не увидите, что Он бесконечно терпелив. Нигде вы в Священном Писании не увидите, что Бог бесконечно терпелив. Божьему долготерпению тоже есть определенный конец. И когда речь идет о вечном Евангелии, друзья мои, речь идет и о двери благодати, которая имеет обыкновение захлопнуться в один прекрасный момент. И это вечное Евангелие, оно длится для тебя, человек, на твой век, оно существует, оно рядом с тобой, но до тех пор, пока ты его или не принял, или не отверг. Когда ты отверг это вечное Евангелие, оно перестает для тебя существовать. Оно перестает нести тебе это спасение. Оно перестает давать тебе уверенность в будущем, благодать тебе эту передать. Вы понимаете? Вот это первое, что мы видим в Трехангельской вести. Он держал в своих руках вечное Евангелие, которое будет звучать. До каких пор? Мы читаем дальше, да? До каких пор? Который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим. Кому благовествовать? Живущим. Следовательно, вечное Евангелие, оно рассчитано на каких людей? На живущих людей. Пока ты живешь, это Евангелие живо. Но когда ты умер, это Евангелие перестает для тебя быть действенным. Обратите внимание дальше. Всем живущим на земле, независимо от рода, сословия, национальности, расы, цвета кожи и так далее. Это вечное Евангелие направлено всем жителям земли. Буддистам, христианам, мусульманам, кришнаитам, всем, независимо от того, какую ты религию себе в жизни выбрал, каким ты путем решил идти к Богу или достигать этой нирваны, этого обожения, как некоторые стремятся, да, к этому, неважно, Евангелие звучит ко всем. Все люди должны сделать свой выбор до тех пор, пока еще сердце бьется у них в груди. Когда сердце остановится, выбор будет делать уже поздно. Хотя многие утверждают, что можно помолиться за умерших, за пойти свечку поставить за упокой. Ничего подобного. Евангелие написано, обращено кому? Живущим. Какой вывод мы делаем с вами, милые адвентисты седьмого дня? Что это Евангелие и к нам с вами. Эта благая весть и к нам с вами обращена. И действует она точно так же, пока мы с вами живы. Приходит день, когда уже мы ничего не услышим и ничего не увидим. А глаза наши откроются только тогда, когда Иисус уже будет на облаках небесных, и ангелы откроют наши могилы. Только тогда. Поэтому в конце этой трехангельской вести записаны удивительно интересные слова, но мы к ним обязательно подойдем. Итак, обращено это вечное Евангелие, которое обязательно прекратит обращаться к живущим людям и ко всем людям на этой земле, независимо от религии, от национальности, от расы и так далее. Что же говорит этот первый ангел? Давайте послушаем. И говорил он громким голосом. Посмотрите, громким говорил голос. Для чего говорят громко? Зачем я громко говорю, а? Вот я говорю, а в какой-то момент проповеди я громко говорю. Зачем? Чтобы проснулись сзади сидящие и спящие во время проповеди. Для этого? Нет. Я просто очень хочу, чтобы меня в этот момент особо услышали. Очень, потому что я говорю какую-то особо важную вещь. Поэтому я могу говорить, а потом сказать громко. Пастор, повторите еще раз, я проспал. И говорил он громким голосом. Посмотрите, что он говорит громким голосом. Друзья мои, какие интересные слова. Убойтесь Бога. Убойтесь Бога. Что значит Бога убояться? Вы все очень хорошо знаете, мы проходили уроки субботней школы, и многие пасторы наверняка вам говорили, что слово «убойтесь Бога» нельзя воспринимать с точки зрения страха по отношению к Нему, а скорее с точки зрения чего? Скорее с точки зрения благоговения, уважения, да? Боязни огорчить Его своим неправильным поведением или отношением к Нему. Убойтесь Бога, потому что дальше следует фраза «И воздайте Ему что? Славу». Что такое слава? Кто знает, что такое слава?
Слава Божия, Господь провел первые семь на горе Халидов.
Слава. Ну, объясните мне это слово.
Достоинство.
Достоинство. Характеристика, мнение, что еще?
Признание, почет.
Вы знаете, слава, вот, например, человек говорит, имеет дурную славу, да? Что это говорит, дурная слава, да? Дурная слава, ты начинаешь говорить о человеке с другим человеком, он говорит, ой, с ним лучше дела не иметь. Вот, да, человек с дурной славой. А когда человек со славой хорошей, светлой, а, красивой славой, ой, какой приятный человек, как приятно с ним разговаривать, общаться, да, прям, да. То есть мы видим, да, я, конечно, утрирую вот в этих двух случаях, человек совершенно не может быть и с этой стороны, но у него всегда есть люди, которые и дурную славу о нем распространяют, и добрую славу о нем распространяют, но вопрос... Вопрос в другом, чтобы мы понимали. Ангел призывает, убойтесь Бога и воздайте Ему славу. Что значит воздать Ему славу? Как вы понимаете? Распространить о Нем информацию с точки зрения чего? Божьих заслуг по отношению к человеку. Что Бог сделал для того, чтобы человек был счастлив? Что Бог сделал для того, чтобы человек был спасен? Вы помните римлянам знаменитая глава? Помните? Давайте вспомним ее наизусть, да? За то, что они, познав Бога, не прославили Его как Бога. За это что случилось с ними? За это Бог предал их заблуждению, да? Заблуждению. Что они начали делать, да? Они начали творить кошмарные ужасы, не будем этот длинный очень текст Священного Писания, но сам факт. Бог что? Многократно и многообразно что сделал? Явил себя этому миру. Ибо невидимое Его, вечная сила написана Его, и Божество через что? Через рассматривание творения видимые. Так что они безответны. Понимаете? Так что они безответны. Смотрим вокруг себя и видим, как Бог добр по отношению к человеку. Как его природа ласкает наш взгляд. Как пение птиц ласкает наши уши. Как аромат цветов ласкает наше обоняние. Да? По этому всему можно увидеть, как Бог милостив, как Бог добр. И вдруг на этом фоне радости, величия, вдруг падает самолет и погибают огромное количество людей. Поезд с поездом в лобовую встречается. Ребенок переходит через переход и гибнет, да, под колесами пьяного водителя и так далее и тому подобное. И мы смотрим на это. Что происходит сразу в нашем сознании? Конфликт. Страшный конфликт. Тут природа, тут солнце, тут радость, тут счастье, и вдруг тут смерть, тут кровь, тут кровопролитие, тут кошмар, тут война, тут землетрясение, тут наводнение. Что происходит внутри нас, братья и сестры? Проблема. И вот люди, которые не знают своего Бога, не знают славы своего Бога, что они хотят сразу сказать, когда они видят гибель людей? Что? Куда смотрит Бог? Где Бог? Почему Бог не вмешивается? Почему Бог не реагирует? Так могут говорить только те люди, которые не знают своего Бога. Которые не понимают великой борьбы. Которые не знают о том, что творится на нашей планете за пределами человеческого зрения. Они не знают о сатане. Они не знают о третьей злых небесных ангелов, которые находятся здесь и творят это зло, но списывают это все на Бога. Где Он? Вы посмотрите, как Он жесток, что Он не схватил этого ребенка из-под колес этого пьяного водителя, что Он не избавил этого ребенка от болезни. Посмотрите, как жесток этот Бог. И люди, не изучающие Писание, не владеющие трехангельской вестью, что их это настолько огорчает, и со временем они просто проклинают этого Бога, оставаясь во глубине своего неверия и духовной тьмы. Да, апостол Павел говорит, такие люди терпят кораблекрушение в вере. Да? Эти люди падают на дно этого зла и больше оттуда никогда не поднимаются. А результат какой? Потому что невидимые силы его и божество от рассматривания творений видимы. Смотрите на цветы, смотрите на зелень, смотрите на улыбки людей, смотрите на доброту, смотрите на своих детей, в конце концов, и вы увидите кого? Вы увидите своего доброго Творца, который вместе с вами стоит у кроватки вашего больного, заболевшего ребенка и вместе с вами плачет в это время, потому что грех издевается над вашим ребенком сейчас, а он страдает вместе с вами. Вот это означает воздать Богу славу. Это значит открыть людям истину о Боге, показать им, каков Он есть на самом деле, наш Бог. Добрый, ласковый, терпеливый очень, прощающий, милостивый, ожидающий, взывающий постоянно, приди, остановись, перестань, делай зло, сколько мне еще тебе говорить, человек. Имел в руках вечное Евангелие, которое нацелено было на прославление Бога. Убойтесь Бога. Воздайте Ему славу, ту славу, которая действительно Ему принадлежит, этому Богу. Да? Почему Он говорит, это сейчас нужно сделать? Он говорит, потому что наступил час суда Его. Потому что наступило время судебного разбирательства. Что такое суд, как вы думаете? Что такое суд? Просто вот объясните мне это слово, суд. Что это такое? А?
Что такое хорошо?
Что такое хорошо, что такое плохо?
Подведение,
часть ответа.
Подведение итогов.
А? Подведение итогов.
Расследование.
А?
Нет.
Расследование. Ну, расследование обычно до суда.
Да.
Определение виновный, невиновный. приговор. Угу. Ну, примерно есть такое общее понимание, да? Вот, что такое суд. Я для себя определил слово суд, вот смысл слова суда, такими словами. Это инструмент, торжества справедливости над беззаконием. Это инструмент торжества справедливости над беззаконием, над злом. Да? Это то, что Бог использует для того, чтобы добро и справедливость восторжествовали. Трехангельские вести написано, что наступил час суда его, да? Наступило время, когда добро, когда справедливость должна восторжествовать над злом. Когда истинное понимание и знание Бога должно восторжествовать над заблуждением, над неправильным отношением к Богу. Вот тогда, когда это добро восторжествует, будет понятно, почему эта девочка погибла под колесами пьяного водителя. Почему упал этот самолет? Почему? На многие почему будет дан ответ, когда Бог устроит этот суд и доведет его до конца, чтобы всем жителям Вселенной была открыта правда, почему на Земле творилось такое. И все жители Вселенной преклонят свои колени, опустятся, опустят свои глаза. И даже ангелы сатаны, вестница Божия пишет, встанут на колени и что скажут? Праведные и истинны суды твои, Божие. Праведные и истинны, даже силы зла это признают. Праведные и истинны суды твои, Божие. Потому что Бог откроет. А сейчас на что надеется Бог? Чего желает Бог? А? Он просто хочет, чтобы его дети открыли Слово Божие и поверили этому Слову, что Бог есть кто?
Любовь.
Бог хочет, чтобы просто поверили Ему на Слово. И сказали, друзья, я есть любовь, поверьте в это и идите расскажите всем другим. Люди будут сомневаться, люди не будут вам верить, а вы говорите, что Бог есть любовь, потому что Он спас меня своей собственной кровью на Голгофе. Бог есть любовь, я это чувствую на собственной жизни. Конечно же, если человек это не почувствовал на своей собственной жизни, ему очень трудно будет другому человеку объяснить. Вот почему Исаак там страдал, вы понимаете, почему он лежал на жертвеннике? Почему? Чтобы он на собственной жизни испытал, это другая проповедь уже. Когда я это перенес, это другая проповедь. Брось курить, брось пить. Что ты знаешь о том, чтобы курить или пить? Что ты знаешь о том, чтобы колоться наркотиками? Ты говоришь так легко. Брось, брось, брось. Что ты об этом знаешь? Если бы ты побыл бы в моей школе, ты бы знал, что такое бросить курить, пить, матом ругаться.
Ну, давайте попробуем.
Не думаю, что это надо пробовать. Бог освободил нас всех от этого. Всех. Потому что мы этот путь с вами прошли. Наша задача сегодня детей наших от этого сохранить. И научить детей другому. Вы не заткнете вашим детям уши от мата. И не закрыете им рот, чтобы они туда сигарету не вставили или водку не влили. Вы не закроете, не заклеите им. Но вы можете учить и говорить своим детям, что это плохо. Этого делать нельзя. А они пусть делают выбор. А они пусть делают этот выбор. И тогда увидите, что вечное Евангелие коснется и их обязательно. Коснется их обязательно. Итак, говорил он громким голосом, вот бойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. Бог приступил к судебному процессу. В этом судебном процессе все точки над «и» должны быть поставлены. В этом судебном процессе, на протяжении этого судебного процесса, все должно быть поставлено на свои места. Почему? Потому что речь идет не о человеке-судье, который может ошибаться, который может делать неправильные выводы, делать неправильные заключения и выносить неверный приговор. Речь идет о суде, у которого, как в книге Даниила написано, голова как что била? Как снег била, да? Это о чем говорит? Это символ мудрости, седые волосы, символ мудрости, да? Как снег била голова. Это вечный Бог, который знает от начала и до конца все, у которого есть неопровержимые доказательства в пользу спасения или в пользу погибели кого-либо из нас. Наступил час суда его. Следующий вопрос, очень важный. А что из себя этот суд, мои милые братья и сестры, представляет? Как это все будет происходить? Вы помните, Иисус Христос говорил такие слова, что верующий на суд не приходит. Верующий, а неверующий уже осужден. Как вы вообще это понимаете? Как это? Написано, что наступил час суда его. Почему верующий на суд не приходит? Что какой-то особенный? А? Не пойду, да? Не пойду. Но человек здесь говорит, не пойду на суд, судья без него шлепнет, печать ставит, молотком стукает и готов. Да? Хочешь, не ходи, за тобой придут. Да? Скажите мне, пожалуйста, что значит верующий на суд не приходит? А? Почему он не приходит на суд? Любимые мои братья и сестры, ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Да потому что вместо него на суд идет другой. Его адвокат, понимаете, да? Ему незачем ходить на этот суд. Его адвокат все решил. Его адвокат все сделал уже. Это не просто адвокат, которого пришли, за деньги купили, он пошел, что делать? Он пошел, прав ты, не прав ты, он что идет? Он идет головой в стену ломить, да, чтобы что сделать? Отработать. Он идет для того, чтобы решить вопрос. Потому что это его работа. Защитить тебя. Если не избавить тебя от тюрьмы, то хотя бы скосить тебе срок. Да? Если не скосить тебе срок, то хотя бы режим какой-то поменять. Со строгого на общий, допустим. Да? То есть его задача, что сделать? Облегчить твои страдания. Да? Хотя ты можешь быть очень виноват. Какая разница между этим адвокатом и нашим адвокатом небесным, друзья мои? Он не взял с нас ни копейки денег. Раз. Он говорит, я добровольно служить тебе. Два. И что? Третье, самое главное. Братья мои, этот адвокат свою собственную кровь принес, понимаете? Этот адвокат говорит, я вместо тебя посижу на скамье подсудимых. Пусть меня судят. Понимаете, какой земной адвокат пойдет на это? А? Никакой, да? Он говорит, я свою собственную кровь пролил за тебя, твой, и я иду тебя защищать. Поэтому верующий на суд не приходит. Он сидит там, в зале ожидания. Он сидит там на кресле, его мучает совесть, он весь напряжен, ему страшно. Но в один прекрасный момент открывается дверь зала заседания суда, и оттуда выходит наш адвокат с улыбкой. Ну что ты переживаешь? Все нормально. Тебе в эту дверь. Иди, живи, радуйся, наслаждайся жизнью. Как? Я же грешник, я же столько натворил, я же столько сделал плохого. Как это? Он говорит, иди, я умер за твои грехи. Я кровь пролил за твои грехи. Иди и не вспоминай больше. Ты же отдал мне свои грехи. Зачем ты вспоминаешь о них? Я умер. Иди, живи. Наслаждайся жизнью. Да? Наступил час суда его. Друзья мои, для людей верующих эта фраза радость, а для людей неверующих это страшное бремя. Потому что неверующий человек должен бояться этой фразы. Почему? У него адвоката нет. У него есть только обвинитель. У него нет адвоката, за него некому постоять. Он сам вынужден себя защищать. Ну, представьте нас, поставьте нас. Ну, что мы можем о себе сказать? Не зная ни тонкостей законов, не зная всех вот этих процессуальных моментов. Что мы можем сказать? Мы беднее кукареку, и все это свидание. Наручники оденьте на него, пожалуйста, и выведите туда лет на 10, 15, 20 на пожизненное. И все, что мы можем сказать о себе? Нет, нам нужен специалист, нам нужен мощный специалист, который уста свои один раз откроет, и обвинитель будет искать пятый угол. Понимаете? Вот одно только слово. Вы кто? Я адвокат этого человека. Ваше имя Иисус Христос, и обвинитель пятый угол ищет. Потому что против этого адвоката не найдется ни одного железного аргумента. Почему? Потому что все железные аргументы у адвоката. И самый железный из них это что? Голгофа. Самый железный аргумент. Голгофа. И обвинитель ищет пятый угол. Он сидит тихонько, вот так. И не может со судьи ничего сказать. Почему? Да потому что раны на руках есть. Свидетельства есть. Вот. Христу не надо говорить много, ему надо просто вот так сделать. Вот, ты хочешь свидетельства, ты хочешь доказательства, вот. Вот. Или здесь, неважно. Вот. Вот доказательства. На ноги мои посмотри, на руки мои посмотри. Вот свидетельство. И обвинитель замолкает. Вы хотите иметь такого адвоката? Ой, как я хочу его иметь. Как я хочу, чтобы он пошел за меня на этот суд. И он обязательно пойдет, потому что я верю в него. То, что я живу с ним, моя жизнь вся связана с ним. Я не мыслю своей жизнью без него. Ни одной секундочки в моей жизни. Мои глаза открываются, думают о нем. Мои глаза закрываются, думают о нем. Ни секундочки жизни без него. И он обязательно пойдет за меня. Ибо наступил час суда его. Да? Ибо наступил час суда его. И поклонитесь сотворившему небо и землю, море и источники вод. Друзья мои, посмотрите, с чем будет связан суд. Каково будет главное обвинение обвинителя? Каков будет главный аргумент обвинителя? И каково будет главная защитная позиция? Вопрос поклонения, друзья мои, вопрос поклонения. Поклонитесь кому? Сотворившему. Просто сказать, поклонитесь Богу. Нет. Поклонитесь сотворившему небо и море и источники вод. Почему делается это? Почему перечисляется море, земля, источники вод? Зачем это нужно? Богу поклонитесь все. Нет. Люди многим богам сегодня поклоняются. На этой земле, как апостол Павел говорит, богов очень много. Но суд будет касаться только одного, который является Творцом этой нашей Вселенной. Поклонитесь тому, кто это сотворил все. И никто не может больше встать и сказать, я сотворил или он сотворил. Есть только один, который сотворил. Милые мои братья и сестры, а вы встречаете еще где-то в Священном Писании вот это перечисление, поклонитесь сотворившему небо? Точно. 20 глава книги Исход, вы посмотрите, какая связь, уникальная связь с трехангельской вестью. Ангел говорит, наступил час суда его, поклонитесь сотворившему небо. И в четвертой заповеди, гласящей о святости субботнего дня, повторяется эта фраза. Это о чем говорит? Какую информацию грандиозную дает вам это? Если есть такая интересная связь, согласованность с четвертой заповеди, скажите. А вы найдете ответ на этот вопрос в 20 главе книги Иезекииля. Если вы откроете, вы увидите там удивительную вещь. Не ходите по путям отцов ваших и не следуйте этим путям. Субботы мои соблюдайте, говорит Господь, ибо они есть что? Знамение между мной и вами. Какое знамение? Что я Господь Бог ваш. Я Господь Бог ваш. Вот почему мы адвентисты седьмого дня. Вот почему мы субботу соблюдаем. Потому что суббота обозначена в трехангельской вести. Что Бог будет ставить на первые степени вопрос поклонения человеку. Человек, который соблюдает субботу, он этим самым подтверждает, кто его Бог. Кому, какому Богу он поклоняется. Не какому-либо, а тому Богу, который сотворил это все. Я поклоняюсь тебе, Боже. Это будет первый вопрос, друзья. Поэтому когда-нибудь, если вдруг кого-нибудь посетит идея какая-то, оставить поклонение в субботу. Друзья, бойтесь этого больше всего на свете. Почему? Потому что оставив поклонение Господу в субботу, вы этим самым предаете своего Творца. Вы этим самым оставляете своего Творца. Вы этим самым отрекаетесь от своего Творца. А Христос сказал, кто исповедует меня перед людьми, того и я исповедую перед Отцом моим Небесным. О каком событии он говорит? О суде говорит. А дальше что? Страшную фразу говорит. Кто же отречется от меня перед людьми? От того и я отрекусь перед Отцом моим Небесным. Суббота – это печать. Суббота – это печать. Вы понимаете? Это очень важный момент. Это очень важный момент. Как это все взаимосвязано? Переходим ко второму ангелу. Второй ангел и другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Короткая очень вещь, но какая она емкая, мои милые братья и сестры. «Пал, пал Вавилон». Ибо своим вином этим яростным, вином блуда, блудодеяния, он напоил все народы. Как нам понять эту таинственную фразу, стих Откровения? Мы не сможем это сделать, если мы не вспомним о Вавилонской башне. Вы помните, да, Вавилонскую башню? Ой, какое интересное событие. Когда произошло строительство Вавилонской башни? После потопа произошло строительство Вавилонской башни. Почему жители той Вавилонской местности объединились для того, чтобы строить эту Вавилонскую башню? Зачем? Зачем это им нужно было?
Чтобы сделать себе имя.
Чтобы сделать себе имя, основанное на чем? Что за имя? Какое имя они хотели себе сделать? Ну подумайте. Смотрите, логически думайте. Потом. Было все хорошо сначала. Потом жители развратились, Бог уничтожил землю потопа. После потопа он высадил Ноя, размножились люди и опять пришли к тому, что нам нужно строить Вавилонскую башню. Зачем? Библия говорит, чтобы сделать себе имя. Что за Библия? Что за имя?
Спасти себя от
потопа. Сделать себе имя Спасителя, вы хотите сказать? О, как интересно, да? Они объединились в строительство Вавилонской башни для чего? Для того, чтобы вдруг, если опять случится потоп, они имели возможность что? Укрыться сами и укрыть тех, кто придет и перед ними что сделает? Спасите нас, пожалуйста! Кто поклонится им, спасите нас, пожалуйста! Они делали себе имя Спасителя! Понимаете? Почему Бог так разгневался? Почему Он сошел с неба и разрушил эту Вавилонскую башню? Потому что эта Вавилонская башня свидетельствовала о том, что дьявол замыслил людей пустить по пути чего? По пути ложного спасения, друзья мои. А ложное спасение это какое спасение? А? Ложное спасение. Это спасение своими собственными усилиями. Вот это ложное спасение. А истинное спасение в чем заключается?
Христос.
Наш Спаситель кто?
Христос.
Иисус Христос. Это истинное спасение. Дьявол напоил этим вином блудодеяния всю землю. Всю землю. Посмотрите, в средние века что творилось? Когда люди покупали за деньги себе спасение, друзья мои. Посмотрите, что сегодня творится, когда люди, обращаясь к другому, человек обращается к другому человеку и говорит: я тебе прощаю грехи. Прощаются тебе грехи. Кто ты такой? Кто ты такой? Спаситель? Вот она, Вавилонская башня в наше время. Вы понимаете? Есть альтернатива спасения. Есть альтернатива спасения мимо Иисуса Христа, мимо этой спасительной личности.
Через Марию.
Мария заступница. Защити нас. Это альтернативные пути спасения. Вот она, Вавилонская башня. Друзья, вот оно спасение ложное. Но на чем стоит истинная Божья Церковь? Истинная Божья Церковь стоит на истине о праведности по
вере.
Вере в кого? В Иисуса Христа. Он наш Спаситель, и нет иного имени под небом, которому надлежало бы человеком спастись, кроме какого имени? Имени Господа Иисуса Христа. Это и есть трехангельская весть. Это и есть весть второго ангела. Пал Вавилон. Разрушилось это ложное спасение, не выдержало критики это ложное спасение, восторжествовал Иисус Христос. Мы с вами должны отнести эту весть в мир. Мы людям должны об этом рассказать. Люди нельзя через Марию спастись. Люди нельзя через Николая Угодника спастись. Люди нельзя спастись своими силами. Мы не можем сидеть и смотреть, как люди озабочены вот этим ложным спасением. Иисус Христос есть наш ходатай и есть наш Спаситель. Мало камень поцеловать, мало свечку поставить. Спасителя своего нужно знать. Он пролил свою драгоценную кровь. Пал Вавилон! Вы видите? Пал Вавилон! Не выдержал Вавилон, потому что это ложное. Ложное не может выдержать. Друзья мои, что дальше? И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами, пред Агнцем. И дым мучений будет восходить во веки веков. Ага! И не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса Христа. Друзья мои, третий ангел говорит о звере и его образе. О звере и его образе. А ну-ка давайте вспоминать. Кто знает, что за зверь имеется в виду? А ну-ка, адвентисты седьмого дня должны это знать. Наизусть книгу Даниила. Все. Мне кто-то сказал, что не надо проводить семинар больше. А что молчите?
Религиозная система.
А?
Зверь.
Зверь это кто? Это языческий Рим, друзья мои. Это империя, которая просуществовала дольше всех, практически 500 лет, просуществовала Римская империя. Да? Эта Римская империя подмяла под себя все, что можно было подмять только. Да? И в конце концов рухнула под натиском варваров. И мы имеем сегодня что? Мы имеем сегодня Европу, да? Мы сегодня имеем Европу, в которой что творится сейчас? Вы посмотрите, что творится в Европе. А? Книга Даниила говорит, они будут мечтать о том, чтобы что сделать? Слиться воедино. Не могут. Не могут. То одна сторона выкинет какой-то номер, то другая сторона шар какой-то выкинет, то третья сторона, мы эту стадию конституции не принимаем. Они хотят слиться, а слиться не могут. Почему? Потому что железо с глиной смешаться не может. Железо с глиной, как показано в книге Откровения, смешаться не может. Но идея, она жива до сегодняшнего дня. Почему? Потому что за спиной того языческого Рима кто стоял?
Сатана.
Сатана стоял с его развратом, с его низменными животными принципами, какие действовали в Риме. Это же ужас, ужас, что творилось, да, тогда. И унаследовал кто эти принципы? Унаследовал кто? Да, унаследовал все это папский Рим. Или лучше сказать, религиозно-политическая система, которая появилась после уже. Во главе с кем? С римским епископом, да? С римским священником, который до сих пор существует, да? Кто он? Папа Римский. До сих пор существует это государство Ватикан. Да? Никто не может, ни одного слова, ни одна война не коснулась этого государства. Никакие кризисы не касаются этого государства. Никто пальцем не прикасается к этому государству. Почему? Почему? А Папа Римский умер, и все президенты побежали гроб целовать Папы Римского. Почему? А почему сегодня 80% недвижимости принадлежит им? Мира! Друзья, все это должно наводить нас на определенные мысли. И самое страшное, что мы живем в то время с вами, когда вот эта религиозно-политическая система, которая получила в 1798 году смертельную рану, когда папская система была разрушена. Вы помните, генерал Бертье, наполеоновский генерал, пленил папу Пия VI, помните, на остров Святой Елены, сослал, он там умер. Да? Разрушена была эта папская система, потому что пришла эта французская революция, это безбожие и так далее и тому подобное. Библию начали сжигать, все начали сжигать, все начали делать. Дьявол аплодировал этому всему. Почему? Потому что одна крайность сменилась другой крайностью. Понимаете, да? Но Библия говорит, смертельная рана исцелела. Что это значит? Что это значит? Когда-то очень давно, когда я был еще человеком таким далеким от церкви, я смотрел фильм «17 мгновений весны». Вы помните, да, как мы все у черно-белых телевизоров там скапливались? Я помню, вот этот маленький на таких тонких ножках телевизор в нашем доме. Мы скапливались там вокруг этого телевизора и с упоением смотрели этот фильм. И тогда никто не придавал этому значения, а вы посмотрите, один эпизод очень важен. Вы помните священника Римо-католической церкви, кардинала, который говорит там какие-то определенные фразы, пересмотрите. Видно, кто управлял этой войной, кто стоял за этой Великой Отечественной войной, за этими 50 миллионами жертв, за этими концлагерями, за этими страданиями людей. Кто стоял? Не коснулось это их, никого. Потому что испокон веков, вся история говорит, вся история Римо-католической церкви, она была завязана, знаете, на чем? Взял одного, взял второго, лбами столкнул, они начинают драться, а потом пришли, ребят, не делитесь, некрасиво себя так вести, ну что, миротворец, молодец, весь мир аплодирует, миротворцы, а до этого это миротворцы, то бабах, лбами столкнули. Самое страшное, мы сегодня с вами живем в такую историю, друзья мои, когда этот зверь приобретает образ, и этот образ появился 200 лет тому назад, да? Сколько Америка существует уже? 200, да? 200 лет тому назад появился этот образ. Что сегодня творится в мире? Вы посмотрите, что творится в мире. Вы включите новости, посмотрите, что Америка творит с людьми. Она не сталкивает, она убивает. Она убивает государство. Но под лозунгом каким? Арнольдовичи рожки. Демократия. Свобода! Свобода! Пришли, разрушили страну, ничего не нашли, ушли. Им не надо было ничего искать, им надо было подмять ресурсы этой страны под себя. Им надо управлять этим миром. Сегодня открыто политики говорят, Америка – это жандарм. Это жандарм. Друзья мои, мы подходим с вами к такому времени, когда сбудутся слова, написанные в 13 главе книги Откровения. А что там написано? Давайте вспомним. Он действует пред ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклониться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. Что делает сегодняшний жандарм? Он пытается всю землю подчинить этому первому зверю, этой религиозно-политической системе, которая еще голову не подняла. Она шифруется. Шифруется. И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю пред людьми. Вы понимаете, что творит эта религиозная система, да? Этот огонь, нисходящий на Пасху, да? И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. Конкретно предлагается сделать икону себе. Icon, image, образ, да? Образ. Слово образ, икона, icon, с греческого языка, image на английском языке, да? Сделайте себе образ, сделайте себе икону, чтобы поклоняться Риму, чтобы поклоняться Римской церкви. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Афганистан, Сирия, смотрите что, Ливия, посмотрите, что творится. Это страны, которые не хотят подчиниться. И что с ними делают? Их через мясорубку пропускают, в буквальном смысле слова. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку или на чело их. Вот об этом надо нам поговорить очень серьезно. Начертание на правую руку или чело. Что это такое, друзья мои? Начертание вообще, это делается кому? Помните, в концлагере, когда люди сидели и... Клеймо такое, или наколку делали такую, да, номер его, да, номер. Зачем это делается? Ее нельзя оторвать, нельзя переодеться в другую одежду. Во что бы ты ни переоделся, что бы ты ни делал, у тебя здесь клеймо. Тебя будут знать, да? Почему на правую руку? Друзья мои, почему на правую руку? Потому что правая рука, друзья мои, потому что правая рука – это рука дела, и не просто рука, а правая рука. А вы знаете, что в Священном Писании десница, что это такое? Десница Божия – это что такое? Это правая рука. Бог обращает к нам свою десницу, и что хочет? Чтобы мы своей десницей что сделали? А зверь хочет, чтобы на этой деснице была его печать. То есть, не Бога ты должен держать свою десницу, а кого? А меня ты должен держать свою десницу. И если ты это делать не будешь, я тебя уничтожу. И все. Понимаете? Печать на правую руку. И еще что? И печать на чело. А что такое чело? Человек, мы говорим, человек, человек, да, что такое человек, а? Разум, чело, разум и век, что? Вечный разум, разум живущий, да, разум живущий, почему? Потому что по образу и подобию Божию этот разум был сотворен, понимаете, разум живущий, печать будет поставлена кому-то, прямо вот сюда. Начало. А это о чем говорит? Что если те люди, которым будет печать поставлена на руку, это люди, которых заставили подчиниться, вы будете работать и будете держаться руками за нас и трястись будете, если мы вас отпустим, как многие сегодня страны трясутся, да? Вдруг от нас Америка отвернется. Что мы будем делать? Все летят туда. Мы держим вас за руку, не бойтесь, да? То эти люди, которым будет поставлено на чело, это характеристика людей, которые умом своим это примут. которые согласятся с этим на уровне своего разума. Вы видели, как Папа Римский выходит на балкон, что творится с людьми? А? Это люди, которые что делают? Вот он, наше спасение. Понимаете, это люди, которых не надо заставлять. Они уже разумом это приняли. Печать стоит где? На челе. Вот этот зверь, этот образ зверя, он будет расставлять эти печати. Он будет расставлять эти печати. А нам с вами в Трехангельской вести звучит великая надежда. В чем она заключается? Здесь терпение святых. Вы понимаете, да? Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса. Вот наше спасение от всего. Запомните, два элемента, которые сохраняют нас в этой системе, которые не дадут возможности поставить ни сюда печать, ни сюда печать. Две вещи. Соблюдаем Божьи заповеди и имеем веру в Иисуса Христа. Все! Если имеем веру в Иисуса Христа, значит, держимся правой рукой за кого? За десницу Божию держимся правой рукой. Если соблюдаем заповеди, то что? Подтверждаем свою веру в того, кто эти заповеди установил. Если нарушаем заповеди, то что с нами происходит? Если нарушаем заповеди, значит, свидетельствуем, что мы, для нас эти нормы, ну, не для нас, Боже. Это для кого? Не для нас. Мои милые братья и сестры, дорогие мои друзья, вы посмотрите, что здесь написано. «И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши». Слушайте внимательно, это самое важное, сейчас я вам прочту. «Напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Знаете, о чем говорит этот стих? Этот стих говорит, мои друзья, о том, что мы сейчас с вами услышали, все это мы должны сохранить до последнего вздоха нашей жизни. Блаженны умирающие в Господе. Это что? Это люди, умирающие в сердце с этой трехангельской вестью, в сердце с соблюдением заповедей, к уважению, с уважением к закону Божьему и в сердце к Спасителю Иисусу Христу. Люди, умирающие в этом состоянии, живущие и умирающие в этом состоянии, они успокаиваются от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Какая прелесть, какая радость. Друзья мои, милые братья и сестры, перечитайте еще много-много раз эту трехангельскую весть. Мое огромное желание, чтобы к сентябрю месяцу у вас больше нет времени. Вы уже все вернулись с отпусков, с дач, с огородов. С таким состоянием, что трехангельская весть – это моя весть. Это моя личная весть к этому миру. Я ее хочу возвещать. Я хочу. А в сентябре я вам предложу кое-что очень-очень-очень интересное. Да благословит вас Господь. Аминь.